Здравствуйте, товарищи! Рады приветствовать вас на канале «Проект Эра». Для вас работает ведущий Илья Бакатов. На связи с нами генеральный директор Череповецкого литейно-механического завода Владимир Николаевич Баглаев. Владимир Николаевич, здравствуйте!
Здравствуйте! Слушайте, зрители, всем, кто интересуется нашими проектами, нашей информацией, всем хорошего здоровья и долгих лет!
Владимир Николаевич, сегодня я хотел бы, так сказать, пролоббировать вашу идею под названием «Народный станок». Некоторые информационные порталы называют это экспериментом Владимира Баглаева, хотя, как я считаю, это, в принципе, отличный способ привлечь внимание государства к проблеме. К проблеме, которая у нас нарастает все больше, а это нехватка финансирования на свое государственное производство. Мы строим что-то в Египте, мы строим что-то в Индонезии, но почему-то получается так, что в России производством, которые, по сути, являются системообразующими, не хватает средств даже на средства производства, что, собственно, является самым главным вообще, что есть на предприятиях. И для начала хотел бы узнать, откуда у вас появилась такая идея, и реально ли вы хотели привлечь внимание, или это все-таки эксперимент, как многие это называют?
Нет, вы знаете, я не могу это назвать экспериментом. Он как, может быть, со стороны для кого-то это выглядит как интересный эксперимент. Для нас это вопрос выживания в какой-то мере, потому что с точки зрения того, что мы сделали, я скажу откровенно, если бы была какая-то возможность не обратиться за помощью к людям, безусловно, мы бы это дело не делали. Вы поймите, что любой нормальный, не мошенник, нормальный человек, привлекая деньги в такого рода мероприятия, он несет кратно более высокую ответственность перед людьми, перед огромным количеством людей, чем, скажем, перед банком, там, перед своими там людьми. Потому что в данной ситуации каждая копейка, которая попадает в этот фонд по покупке оборудования, за нее ты даже не только перед людьми отвечаешь, которые тебе поверили, это, само собой, очень важный момент, но лично я, по моей вере, я понимаю, что это еще ответственность перед небом, и в случае, если ты окажешься крысой, то за это будешь наказан очень серьезно, и это точно не стоит ни денег, ни бизнеса, ничего. Поэтому то, что сам момент превратился в эксперимент, может быть эксперимент, ради бога, если для кого-то это эксперимент, я очередной раз являюсь экспериментальной белой мышью, но я не привыкаю. В принципе, любого промышленника, который до сегодняшнего момента в стране выжил, можно так или иначе назвать подопытными мышами, потому что уже столько опытов только над нами за 30 лет произвели. Я понимаю, что мышей осталось немного, но те, кто выжили, они уже достаточно живучие, и они находят в этой вот токсичной среде любые возможности к выживанию. Логика того, что произошло и откуда появилась эта идея, если ее так можно сказать, она даже не моя идея, эта идея, в общем-то, вышла из народа. На протяжении многих лет я так иначе рассказываю о том, как и почему устроена промышленная политика в России, почему у нас больших шансов в конкуренции с другими территориями, которые конкурируют с нами по цене, качеству, у нас вариантов немного. Вот, об этом можно долго говорить, но если коротко, то к недавнему времени абсолютно сложилась следующая ситуация, которая выглядит примерно так. Все более-менее серийное, массовое серийное и не сильно сложное, этот рынок безгранично во всем мире занял Китай. И если он где-то этот рынок еще не занял, то только потому, что в рамках тех или иных ограничений стран, которые защищают свои таможенные границы, Китай не смог пробиться через эти самые таможенные границы. И вы знаете, сейчас те же американцы на новую продукцию из Китая вставляют такие таможенные пошлины. Это не только таможенная война, это борьба Америки для того, чтобы сохранить на своей территории какую-то часть производств и не допустить полную зависимость от массового производства товаров из Китая. Хотя Китай, безусловно, будет делать по цене качества львиную долю, до 90% того, что потребляется в США, Китай сделает дешевле и качественнее, чем делают американские предприятия. Но если по этому пути идти, то американцы просто до конца потеряют то, что у них когда-то было как великой индустриальной страны. Ну, И я вам скажу, что вопрос этот хорошо виден нам сбоку, когда мы наблюдаем за тем, как развивается политическая борьба в Америке между, в общем-то, трампистами и байденистами, так скажем. Байденисты – это, по сути дела, глобалисты, которые считают, что рынок должен быть открыт, границ быть не должно. И если Китай, значит Китай. Ну, вот, а Трамп под лозунгом «Америка должна быть великой», он о чем говорит? За счет чего она должна быть великой? То есть новая индустриализация Америки. Поэтому и вложение в электронику, и все остальное – это, в общем-то, момент, который они рассматривают, и это является серьезным вопросом политической борьбы между крупнейшими партиями в Америке. У нас, к сожалению, в России нет ни одной партии в Думе, которая бы отстаивала интересы отечественных промышленников, и мы, в общем-то, работаем в рамках бесконечно, безгранично открытого рынка для всех ветров, которые существуют в Западе и Востоке. Поэтому, ну, давайте откровенно, более тяжелых условий вступления в ВТО, чем в свое время подписала Россия для своего промышленного производства и для сельского хозяйства, наверное, из почти 200 стран, таких стран больше нет. Более чем мы, рынок не открыла ни одна из стран. Мы, по сути дела, разрешили грабить свое производство, уничтожать свое производство взамен, ну, так скажем, без ограничительного вывоза сырья, а с ним и капитала из страны. Ну, сейчас, когда нам этот момент ограничили частично, то мы поняли, что у нас не осталось невозможности торговать с миром сырьем, ну и промышленность свою немножко подгубили. Поэтому, ну или не немножко, а сильно, потому что с 90-х годов, в общем-то, по разным оценкам, было закрыто от 80 до 95 тысяч промышленных предприятий. Это огромное количество заводов, которые уже никогда не будут восстановлены в том или ином виде. Вместе с заводами ушли профессионалы, компетенции, квалификация и много чего другого. А также ушла, что самое печальное, научно-техническая школа, инженерная школа, это все тоже ушло в своем большинстве. Так не бывает, чтобы уходили центры притяжения этих компетенций, а компетенции оставались. Так не бывает, поэтому мы с вами это дело сейчас наблюдаем. Ну, так или иначе, мы получили ситуацию, когда все дешевое и массовое занял в мире Китай. И только там он не занял, где свои те или иные страны ограничивают тем или иными способами доступ этого китайского на рынок. Более того, я еще напомню ситуацию, что почему, допустим, сторонники Байдена критикуют Трампа за то, что тот хочет ввести, желает ввести очередные пошлины на товары из Китая. Байденисты утверждают, что это плохая идея по той простой причине, что если это сделать, то товары в Америке для простого американца подорожают. Понятно, да? То есть смотрим пункт первый. У нас, по-моему, в России точно такое же, в общем-то, мнение, что если мы сейчас введем пошлины на импортный товар, а своего у нас делать нету и не будем, не собираемся, вот это все приведет к удорожанию того, что продается на территории России. Это безусловно так. Вариантов нету. Если кто-то собирается развивать свое производство на территории России, то придется конкурировать с теми, кто уже развит, кто уже имеет массовое производство, компетенции, и, соответственно, сделать по той цене, в то же качество, практически вариантов не будет. В данной ситуации любая страна рано или поздно стоит перед выбором. Или сдаться до конца, или, в общем-то, пойти за счет того, что придется терпеть повышение цен при упрощении продукта, который мы выпускаем. Это первый момент. Поэтому по Востоку я сказал. Теперь вторая часть, которая на самом деле тоже важна. Вторую часть рынка занимали сложные изделия, сложно-технические, инженерные решения, которые, в общем-то, как правило, обладали это компетенцией западных стран, наших бывших партнеров из Запада, которые держали технологию нашей нефтепереработки, нефтедобычи, газодобычи, газопереработки, много чего другого переработки держали, сложные компетенции, все находились в руках, так или иначе, западных партнеров. В том числе и программное обеспечение. Вы знаете, что когда началась специальная операция, произошло несколько неприятных вещей для крупных компаний наших, особенно сырьевых, которые потеряли доступ к обновляемым программным продуктам, которые занимались управлением производства и организацией производства. Вот недавно вышла информация о том, что наши российские строители, которые понастроили много-много квартир, домов и всего остального, потеряли доступ к облачным хранениям, которые были в продукте Autodex. То есть западные партнеры подумали и решили, что они ограничат и закроют, заблокируют доступ ко всем тем наработкам, которые за многие годы сделали наши строители-инженеры, так скажем. И теперь нас, помните, призывали все переходить в облачное хранение, еще куда-то там что-то переходить, перешли. И вот Запад просто отрубил эти облака, и все наработки наших конструкторов, которые хранились в этих облаках, стали для нас недоступны, потому что облака-то, может быть, и не облака, но сервера и все остальное, это все немножко не наше программное обеспечение и совсем не наша территория. На мой взгляд, достаточно странно сейчас задавать вопрос, а как так получилось, и кто вообще в стране рассматривал вопросы безопасности и почему-либо спокойно допустил такого рода момент. Поэтому массовые изделия Китай, высокий уровень сложности и инжиниринга – это Запад. И в рамках вот этих двух, так скажем, столпов попала промышленность России, которая не могла в рамках малого рынка и малой серии соревноваться с Китаем и не могла в рамках отсутствия стимулирования в сложном продукте производства в России конкурировать с научно-технической базой западных промышленников, потому что любая научно-техническая программа и продукты сложно-технические – это очень длительные производственные циклы. Не буду останавливаться на том, что с точки зрения вложения при инфляции, значит, при кредитной ставке, которая сегодня обозначена, это не только, она у нас 30 лет, ставка кредитования ниже 9% не опускалась. Это, в принципе, запретительная ставка для любого развития в любой стране. А когда она еще превышает 10%, то без вариантов. Поэтому в рамках вот этих вот ограничений справа и слева, с массовой и со сложной, не так много предприятий в России, которые имели возможность каким-то образом найти свою нишу. Мы спасались простым путем. У нас тоже когда-то было массовое производство. У нас в свое время 96% производства нашего завода Череповецкого в 90-е годы, до 90-го года, оно уходило на нужды и продавалось другому череповецкому гиганту, это «Северстали». И, в общем-то, в рамках вот этого вот единого монопокупателя завод, в общем-то, по сути дела, и умер. Потому что. Поэтому спасение завода было в срочной диверсификации покупателя, и мы диверсифицировали продукт по покупателям, по отраслям, по географии. Сегодня у нас на предприятии нет ни одного покупателя, который бы имел у нас долю в закупаемом продукте более чем 1.5%. Основное направление – это нефтехимическое машиностроение, потому что здесь худо-бедно мы единственное предприятие в России, которое освоило технологии в переработке углеводородов, и спецтехника, и сельхозтехника, а также продукция для машиностроения и горной промышленности, ну, кое-что для авиастроения есть. Ну, скажем так, в 9 отраслях, крупных направлениях, наш небольшой завод имеет своих потребителей. Таким образом, мы просто поддерживаем свое массовое производство, условно массовое производство, за счет маленьких кусочков, которые остались не закрыты китайцами или европейцами, условно говоря. За счет вот этого вот набора мы поддерживали тот объем массового производства, который позволял делать более-менее продукт по качеству неплохим, а по себестоимости невысоким. Но ситуация, в которой мы сейчас со стороны находимся, и об этом уже говорят в том числе и левые, и правые экономисты, и те, кто либерасты, и те, кто патриоты, все говорят о чем, что в нынешнем дефиците рабочей силы, по большому счету, шансов не осталось. Старые универсалы уходят, их осталось все меньше и меньше. Кто не ушел на пенсию, сейчас многие из них, в том числе в зоне специальной военной операции, чего греха таить, и наши высококачественные квалифицированные специалисты сейчас тоже стоят, решают вопросы. То есть эта проблема, так или иначе, она присутствует на всех предприятиях. Ну а кто-то просто по возрасту уже в 65 лет, к сожалению, уже у станка сильно не постоишь. Это один момент. Ну и станки тоже, они не бесконечные в ресурсе. И хотя, конечно, советское оборудование, оно почти неубиваемое, но вопросы, которые касаются точности и многого другого, оно тоже имеет определенные ограничения. Поэтому дальше возникает вопрос. Вроде бы и рынок есть. Но при кредитовании, вот сегодня если попытаться получить кредит под закупку оборудования, и вообще даже на основные фонды, меньше чем 21-22% годовых банки вам не предложат. Понятно, да? Но проблема даже в другом. Даже если вы прикинете, что вы готовы взять по 22%, уверены в том, что рынок в условиях дефицита товаров проглотит то повышение цены, в которое вы заложите стоимость кредита, который вам вставляют банки, предположим. Банк вам все равно денег не даст. Почему? Потому что в рамках подхода банков к предприятиям они считают, что промышленные предприятия России не могут стоить дорого с точки зрения рыночного подхода. Потому что банки прекрасно понимают ту же самую проблему, что промышленность России не конкурентна ни с западной, ни с восточной, в большом основном. Поэтому они воспринимают промышленные предприятия России как очень рискованного заемщика. Понятно, да? А что происходит, когда заемщик рискованный? Повышенные требования к залогам. Так вот, сегодня, допустим, я за 10 лет стоимость залог, вот завод 10 лет назад с точки зрения банка как залог стоил в 3 раза больше. С тех пор завод стал больше, оборудование стало больше, раза в полтора, а завод стал стоить как залоговая масса в 3 раза меньше. Понятно, да? Вот. И дальше возникает вопрос. Залога вы дать не можете? А что-то делать надо. Заниматься тем, что готовить станочников универсалов, нереально. Во-первых, чтобы подготовить, вам же сразу нужен универсал 5-6 разряда минимум. Чтобы появился человек 5-6 разряда универсал, это если рассматривать цепочку по времени, примерно идет подготовка от 10 лет и выше. Не для нашей экономики такие сроки инвестиционных затрат. Тем более, в отличие от станка, который ты поставил и стоит, и он себя отрабатывает, рабочий может заболеть, может уволиться, может пить на другую работу, может на вас плюнуть, и ты ничего не поделаешь. Договора о том, ученические, давай вот мы тебя учим, ты после этого что-то должен, мы это все делали, не работает. Значит, еще раз, рабство в России запрещено, не разрешено, поэтому никакие договора никого никогда в эту ситуацию не остановит. По большому счету это так. Поэтому с точки зрения универсалов, подготовка универсалов – дорогостоящая вещь. И она с точки зрения стоимости кредитов, которые сегодня существуют, это же надо за что-то готовить. А у вас возникают вопросы, куда дать деньги? Дать людям зарплату сейчас? Или готовить кого и к чему? К производству какого продукта? Вся проблема в том, что почему, допустим, в России сейчас перестали готовить специалистов, инженеров, токарей, там, фрезеровщиков, сварщиков, потому что, как такового, промышленность, как ни странно, но запросов не делает. А почему запросов не делает промышленность? По одной простой причине. Чтобы тот или иной бизнес промышленный производственный сделал запрос, и он был воспринят, это мы должны попадать в ту или иную целевую программу государства. Когда государство скажет, ребят, мы будем строить самолет, условно говоря, ну хорошо, мы же понимаем, что для того, чтобы строить самолеты, необходимо огромное количество специальных профессиональных училищ, университетов, это производственные базы и учебные базы, огромное количество людей, даже строителей, если на то пошло. То есть тут не то, что надо отдельного токаря подготовить, это целый комплекс специальностей, которые должен кто-то профинансировать, разработанные специальные учебные программы. Это точно не то, что где-то прописано сейчас, хоть как-то. А повесить на завод, который сейчас лежит на боку, задачу подготовки кадров, это нереально. Это все просто будет умирать. Это один момент. Второй момент. Поэтому необходимо искать варианты, когда за более короткое время вы можете подготовить человека, который может делать тот или иной продукт. Понятно. Мы с вами медленно и верно подходим к мысли, в такой ситуации необходимо иметь оборудование ШИПУ, которое сокращает время подготовки специалиста, который может делать ту же самую деталь нужного качества. Причем объем производства не факт, что увеличится. Я объясню почему. Для чего вообще покупаются станки ЧПУ? Станки ЧПУ покупаются, как правило, для того, для серийного продукта. Иначе эффективность станка ЧПУ и окупаемость его, она резко падает во времени и в эффективности. Потому что каждая новая деталь, это надо писать программу, технологии, свой инструмент и так дальше. Более того, уходит очень много времени на переустановку оборудования и оснастки. Поэтому, да, сам по себе станок, когда программа запущена, отработает быстро, но если у вас там несколько деталей в месяц, а все остальные, и другие детали в месяц, и другие детали в месяц, то это переналадка и перепрограммирование будет занимать огромное количество времени. Поэтому в ситуации, когда в России, по большому счету, большого объема серийного продукта не осталось, ну, за исключением того, который сегодня в массовую потребность имеет по известным причинам, то что касается бытовых и гражданского производства, не так много сейчас у нас продукта, который, в общем-то, можно назвать серийным. По той же самой причине Китай выдушил все и выдушивает дальше. Поэтому в какой-то мере станок ЧПУ это является одним из вариантов решения вопроса старости оборудования и людей, неизбежно. А с другой стороны, он не сильно эффективный, потому что серийность этого продукта не позволяет говорить об окупаемости этого станочного парка. Вот. И в данной ситуации, обсуждая эти проблемы, опять-таки, с учетом того, сколько сегодня стоит кредит, ну, дальше возникает вопрос, и что уже ситуация сделает? Ну, я знаю, что многие люди в интернете, они очень умные, они закончили много экономических высших школ, говорят, ребята, в чем проблема? Возьмите, выпустите акции, и народ купит эти акции, будет народный завод. Сразу можно сказать, что люди эти, как говорится, настолько далеки от полей, что не только они пороха не нюхали, они неизвестно, что нанюхались, поэтому дают такие невероятные глупости советы. Объясню свою позицию. Дело в том, что каждый банк, когда заходит на тот или иной предприятие, его задача сделать это предприятие рабом банка. Понятно, да? Поэтому, так или иначе, в какой-то момент, когда банк подбирает под себя весь оборот предприятия, зарплаты, кредитование, обслуживание, все остальное, то есть на нашем заводе, чтобы вы понимали, есть не просто непростые отношения с банком, они обусловлены кучей, и это не только у нас, на самом деле, это как пример, чтобы вы понимали, о чем идет речь. Так вот, так как все заложено, и акции предприятия в том числе, понятно, да, то эмиссию акций сделать невозможно по определению, потому что эмиссия акций подразумевает размытие залоговой доли непосредственно кредитующего вас банка. Ни один банк на это дело не пойдет. Это первое. Второе. Банк настолько не заинтересован делиться с кем-то своей прибыли, когда он поставил загнанную лошадь в ту или иную борозну, что у меня в моих кредитных договорах стоит прямой запрет на даже попытку кредитоваться в других банках. Понятно, да? Я не только не могу эмиссию сделать или сделать там объем облигаций выпустить, я даже не имею права говорить с банками другими о том, что я могу взять кредит в других банках, даже без залога. Понятно, да? Поэтому разговоры о том, что а вы сделаете вот так, да приди, да сделай, умный товарищ, который это все это нам посоветовал. Один момент. Второй момент. Ну, предположим, банк разрешил сделать эмиссию. Дальше возникает следующий вопрос. А на какую сумму делать эмиссию? И, допустим, мы понимаем, что кто-нибудь вообще занимался документами юридическими по оформлению, по работе с акционерами. Это огромная бумажная работа, и есть смысл ей заниматься только в том случае, если идет разговор о массовом акционировании, и где стоимость пакета, ну, как минимум, там, несколько десятков тысяч рублей, иначе просто больше будешь заморачиваться. Причем на само акционирование на это уйдет немерено денег, которые не факт, что дадут результат. Почему? Потому что, ну хорошо, вы бросили клич и сказали, давайте акционироваться. Давайте. Дальше, а почему должны прийти богатые акционеры в это самое акционерное общество? Чтобы получать прибыль, которая превышает те или иные виды инфляции и так дальше. Скажите, пожалуйста, если инфляция в стране плюс-минус 10%, а рентабельность предприятия 1%, что по факту говорит о том, что предприятие в в абсолютной величине вроде бы как бы и рентабельно, но в относительной мы убыточны. И в этом плане у нас возникает ежегодный дефицит оборотных средств, которые надо перекрывать, уход инфляции, которая обесценивает наши оборотные средства. 1% прибыли или 2% прибыли не перекрывают обесценивание оборотных средств. И за оборотными средствами надо идти куда? В банк. По те огромные проценты. Или вы, если вы не идете за оборотными средствами, вы должны снижать объем производства. Снижение объема производства приводит к росту себестоимости единицы изделия и убыткам уже не только в относительных, но и номинальных значениях. Поэтому ситуация, когда в банке без всякого риска можно получить 18% годовых или вложить серьезную сумму денег под убыточное предприятие, мягко скажем. А еще раз, в России сегодня, по моему пониманию, по-настоящему рентабельных предприятий в машиностроении нет. И я настаиваю на этом утверждении, потому что промышленная инфляция в России за последние годы не ниже 15% годовых и даже выше 15%. Поэтому, если у вас средняя рентабельность машиностроения в России, разных видов машиностроения, около 4-5%. То есть, по факту, среднее машиностроение в России – это 10% убыточность. Ясно, да? А те из них, кто получает рентабельность выше средней, там не 5, а 10% или 12%, они вроде бы прибыльные, но с точки зрения относительной, они каждый год теряют свои оборотные средства за счет обесценивания, за счет кредитной ставки. Понятно, да? Вот, пожалуй, момент, когда с точки зрения понимания, что в нынешней ситуации ждать хоть внешнего, хоть внутреннего инвестора машиностроение российское не приходится. Вот мы это дело выяснили. Годами мы это дело объясняли с нашими зрителями, слушателями, которые, в принципе, многие из них сказали: Владимир Николаевич, действительно ситуация безвыходная. Но без этого-то страна не выживет. Да, без этого страна не выживет. Если в стране нет машиностроения, это не страна и даже не колония. Это просто место для ограбления, и народ ее бессловесные рабы, без машиностроения. Как бы это странно ни показалось. Почему? Потому что это тот самый кристалл, из которого растет вообще все. Машиностроение отсюда, судостроение, автостроение, авиастроение, любое строение, даже атомное строение тоже из машиностроения. Если не будет этого, все остальное просто тупо рухнет. Это как кожаный мяч для будущих побед в чемпионатах по футболу или золотая шайба по хоккею. Без этого ничего не работает. В любой стране машиностроение является тем зародышем, из которого является научно-технический потенциал, кадровый потенциал, инженерный потенциал и все остальное. Поэтому как в этой ситуации сохранять? И периодически эти вещи, обсуждая на разных каналах, начали приходить разного рода предложения. И в комментариях, и в письмах. Владимир Николаевич, а что вам надо? Вот что вам надо для того, чтобы эту ситуацию сдвинуть с мертвой точки? Ну, понятно, что не получается. Не получается ничего сделать. Но если эта ситуация безвыходная, так что конец? И вы знаете, в данной ситуации мы решали как раз конкретную задачу о том, что у нас появился продукт, который мы имеем возможность, и мы будем его на серию. Да, эта серия несопоставима с теми массовыми производства, которые есть в Китае. Но, тем не менее, это достаточно серийный продукт. Вот за моей спиной вы видите, это наша разработка, экскаватор-погрузчик. У нас уже действующая модификация – это 335-й модель, и будет еще 135-я модель, которая, вообще говоря, на 98,5% является российской, и на 1,5% будет белорусской. То есть в данной ситуации мы уйдем от зависимости технологической не только Запада, но и Востока. К этой машине мы стремимся. Но вся проблема в том, что вот там действительно есть, с одной стороны, сложные изделия и большие изделия, с одной стороны, а с другой стороны, нужны точности и массовость, сравнительная массовость. И мы пришли к выводу, что это как раз тот случай, когда вроде бы как и массовый продукт есть, и есть возможность людей на нем быстро сравнительно научить. Но купить нельзя. По разным причинам. Купить нельзя. И люди начали говорить: конечно, так киньте клич, а вдруг получится. Вот вдруг получится под этот проект. Я скажу сразу, что когда мы об этом... Я несколько раз, в общем-то, на совещании на нашем с ребятами, моими заместителями, помощниками общался. Говорю: вот есть предложение, что будем делать? И мнения разделились. Одни говорили, что надо рискнуть, иначе мы никогда это дело не сделаем. Другие говорили, что в данной ситуации очень велика ответственность перед людьми, которые могут нам поверить и дать эту копейку для того, чтобы, в общем-то, этот проект запустить. Потому что в данной ситуации, если мы принимаем решение, то, да, с одной стороны, это ответственность на мне, но моральная ответственность, кроме моей, это на всем коллективе, который так или иначе участвует в этой работе. Потому что у нас, в общем-то, завод, он такой, как сказать, не колхоз, конечно, но... скажем, стая, которая, в общем-то, каждый член ее имеет право серьезного голоса. Я в этой ситуации, ну, как просто, может быть, первый среди равных, не более того. И в данной ситуации, да, последнее слово за мной, но решения так или иначе достаточно коллективно принимаются, потому что выживаем мы все друг друга, поддерживая под локоть, так скажем. И если бы у нас начались бы распри в коллективе, то завод бы не продержался и полугода. Поэтому, в общем-то, мы еще месяца три думали о том, что же делать. Но когда ставки уже поднялись запредельные, до 16%, мы поняли, что вариантов нет. И без особой веры в то, что это можно получиться, я выступил на одном из каналов о том, что есть желание, есть проект о покупке такого станка. При этом я побывал на выставке, где оборудование в Москве было в экспорт-центре. И мы обнаружили, ну, машину, так скажем, огромный портальный станок, который, ну, полностью перекрывал там потребности почти по всем операциям. И самое главное, что большая рама, даже не только для нас, но и, возможно, допустим, нашим партнерам, если будет совсем тяжело, там, Кировскому заводу и все остальное, там все-таки тоже есть свои запросы. Периодически мы можем помочь. То есть большую раму, огромную раму можно поставить, и за одну установку ее можно расточить. Это, конечно, дорогого стоит. В прямом и переносном смысле. И стоял директор, я говорю: сколько вот такая машина стоит? Он мне там называет сумму. Я говорю: очень надо, но нет. Нет. Он говорит: как так? А у нас уже неделя как был запущен этот проект, и я понял, что копейка пошла. У меня на телефоне постоянно приходы по счетам, по этому самому. И не могу. Ну, почему? Ну, я же понимаю, ты там то-то-то-то забил. Говорит: а какая тебе разница? Ну, и как разница? Говорит: ну, ты забьешь, дело не в том, я тут нечего отбивать. Эти вещи в России не отбиваются. Но у меня есть проблема серьезная. Я отвечаю за деньги перед людьми. Какими людьми ты отвечаешь? Ну, хозяева, у нас нет хозяев. Наш завод бесхозяйный, так скажем. У меня вот есть деньги, которые кинули люди. Ну, как так? Вот так. Показываю в телефоне приходы там 100 рублей, 200 рублей, 1000 рублей, там 700 рублей, там 5000 рублей, потом снова 50 рублей. Ну, слушай, первый раз такое вижу. Подожди секунду. Он зовет хозяина бизнеса. Вот такая ситуация. Ну что, серьезно? Да, он покажет, показывает. Ну, слушай, ну, мы не можем. Получается, там люди собирают по 100 рублей, там по 200, по 1000, по 500. А мы сейчас одним махом 10 миллионов набавим или 20, и что? Это сколько надо? Я даже разговаривать не буду. Ребят, давайте по-честному. Значит, станок очень нужен, но я его не могу взять с вашей прибыли. Дайте станок без вашей прибыли. Директор говорит: нет, мы этого делать не можем. Хозяин так почесал, говорит: слушайте, ну, интересный момент на самом деле. Говорит: а что, вот, если весь мир, вот наши люди, в том числе пенсионеры, скидываются по копейке. Я говорю: ты что, вот, у тебя плохая машина? На директора. Он говорит: нет, хорошая, у меня хорошая машина. Да бог с ним, говорит. И он мне скидывает, ну, я не буду называть цифру дисконта, который он мне бросил с цены, она, конечно, была грандиозна. То есть, богатый человек, которая занимается бизнесом, в том числе по оборудованию, приняла решение отказаться от этой прибыли в пользу того, чтобы вступить в том числе в этот проект. И вы знаете, причем суммы, которые приходили, иногда вот чувствуется, что многие из тех, кто помогает волонтеры, это люди, которые или идейные, с одной стороны, потому что там суммы там 1917 рублей, 1945 рублей, да, такие вот цифры, которые привязаны к той или иной дате. То есть видно по датам, что по той сумме, что люди к той или иной цифре привязываются. Или, наоборот, хорошо знали физику в школе. То есть, ну, огромное количество приходило значений в качестве числа π. То есть там, причем до шестого знака иногда доходило число π. То есть это ж, я сначала думал, ну ладно, 314 это понятная цифра. Когда уже смотришь дальше, ага, да, число π. Дальше приходили постоянная планка суммы присвоения. Ну то есть это, ну ладно, я занимался в свое время микроэлектроникой, я полупроводники электрики, это квантовая механика. Я так вспомнил, что это такое, но... Оказывается, люди помнят, что такое постоянная планка, присылают цифры в этом. Ну, то есть, чувствуется, что определенная школа, то есть, это некоторая идея определенно есть. Оказалось, что, в принципе, наши люди интуитивно чувствуют, что что-то делать в стране надо, а вариантов, чтобы что-то сделать, по большому счету, нет. И вот мы от безвыходности пошли на этот вариант. Ну, а другой выход какой? Вот реально какой выход другой? С одной стороны, мы пошли на этот выход без вариантов. А с другой стороны, народ, который понимает, что что-то делать надо, а ничего не получается, вот сверху ждем, не приходит, снизу хотелось бы организоваться, а не получается. И здесь, видимо, получилось такое, в общем-то, пересечение запросов, когда, ну, сам по себе этот проект, ну, наверное, случился в нужное время, в нужный момент, и я надеюсь, на правильном предприятии, случился. Но мы понимаем, что, тем не менее, станок этот дорогущий. И мы, когда насобирали на первый платеж лизинговой компании, мы его проплатили. И, в принципе, этот станок где-то примерно несколько дней назад, несколько огромных контейнеров, это огромный станок на самом деле, несколько контейнеров на завод уже поступило. Мы еще даже фундамент не успели по нему полностью сделать, потому что он тоже там дурных денег стоит, мы для себя пришли к выводу, что мы не имеем права тратить деньги, которые пришли на станок, на строительство фундамента, потому что вроде как мы на фундамент деньги не собирали. И если мы начнем оттуда хоть копеечку брать, это будет вопрос, перед кем быстрее ответим, перед собственной совестью или перед небом. Ни там не хотелось бы, как говорится, стоять на суде. Вот, и тем не менее мы этот момент, конечно, пытаемся профинансировать, делать быстро. По нашему пониманию, станок станет на платформу и на фундамент примерно через 2 месяца, через 2,5. Вот. Но станок уже пришел. Теперь у нас впереди длительный 5-летний период ежемесячной выплаты лизинговых платежей. И, ну, понятно, что любая идея, она достаточно горяча в самом начале, и потом потихоньку народ к ней остывает. Мы видим по приходам, что несколько снизился объем поступлений. Вот, хотя иногда, вот я рассказываю случай уникальный, я не буду называть сумму, пришла просто огромная сумма, вот просто огромная сумма пришла. Это как раз нам не хватало денег на первый лизинговый платеж. И пришла огромная сумма с большим количеством нулей. И под платежкой написано «Дмитрий» и номер телефона мобильный указан. Но учитывая, какая сумма была, первая мысль, человек, ну мало ли, там ошибся, там пару лишних мне нажал. Я позвонил по этому номеру, говорю: «Здравствуйте, Дмитрий, так и так, мы получили от вас такую-то сумму, у нас есть подозрение, что вы случайно, неосознанно перечислили больше, чем хотели. Слишком большая цифра. Мы не хотим пользоваться ничем ошибкой. Если это ошибка, вы нам скажите, мы вопрос уладим, там вернем эти деньги, потому что ну, то так, так нельзя, если, если это не от души, то как бы нет. Он говорит, вот, Владимир, без вопросов, я в цифрах не ошибаюсь, цифра та, которую я хотел, то я отправил. Значит, сделайте дело, как вы задумали, сделайте это дело. Вот, вот на то, чтобы вы сделали, я эту цифру отправил. То есть оказалось, что вот некоторая пассионарность в нашем обществе, она огромная пассионарность. Ей просто некуда, вот ее не применить нигде. Бегать с плакатами по площадям, призывая кого-то куда-то сходить, зачем-то, а за этими беганиями ни действий, ни движения, никакой цели, вообще никакой. Да, я понимаю, что вот запуск серийного производства этого повышенного экскаватора, наверное, это не та цель, которая поднимет страну из руин. Но если вот по этой машине, а мы посмотрели, что когда мы ее запустим, мы сможем выйти в цену, которая будет сопоставима с дешевым Китаем, мы сможем это дело удержать. Это пускай маленький участок фронта, но это кусок фронта, который я смогу сделать. Сказать, ребята, мы закрыли эту тему. Мы хотя бы свой кусок, у нас совсем небольшое предприятие, всего 600 человек, всего 600. Не тысяча, там, не 15. Там маленький заводик, совсем маленький. И если мы маленьким заводиком эту проблему решим, то это пускай маленькое, но мероприятие, которое мы сделали. И тот человек, который скинул 100 рублей, или 1000 рублей, или 5000 рублей, любой из них может сказать, вот в стране что-то сделано, и я в этом принимал участие. Я не просто с плакатом бегал по площадям, призывая к всему хорошему против всего плохого. Я сделал то, что позволило сделать что-то хорошее и убрало что-то плохое. Единственное, что в этом плане меня гложет, я не имею права, не закончить этот проект позитивно. Он должен дать результат. Потому что этого все ждут. Вот, поэтому, Илья, слушатели, зрители, я скажу откровенно, у меня до сих пор на душе беспокойно, правильно я сделал или неправильно я сделал. Я не за один проект, я столько проектов делал в России, в Белоруссии, в таких был передрягах, в разных. В 90-е годы, поверьте, были очень стрессовые ситуации. Но вот волнение за то, чтобы здесь все получилось, у меня пересиливает все предыдущие вот проекты, стрессы. И это настолько морально тяжелая ответственность. Но с другой стороны, она меня держит, или завод уже сейчас держит, надо сделать. То есть за то, чтобы здесь все заработало, вот я чувствую поддержку людей, которые за мной стоят тоже на предприятии. То есть в какой-то мере этот проект стал не только вот моим и вашим, но и тем, кто на заводе просто когда-то ходил на работу получать зарплату. Сейчас они, им самим интересно, мы должны это сделать. То есть у заводского коллектива, который работает в разных направлениях, это нефтехимия, машиностроение, сельскохозяйственное, пищевое, горная промышленность, авиационная промышленность, машиностроение другое, вдруг появилась идея, что этот проект, на наш взгляд, уникальный для России на сегодняшний момент, он стал интересен именно даже как точка сборки идеологической для тех людей, которые ходят к нам на завод. Это дорогого стоит. Вот, Илья, поэтому назвать этот момент экспериментом. Слушайте, ну я еще раз повторяю, в данной ситуации мы очередная белая мышь, которая проходит очередной эксперимент. Предыдущие эксперименты мы пережили. Как переживем этот, надеюсь, успешно.
Владимир Николаевич, просто в восторге, честно говоря. Вы для меня сегодня открылись на самом деле просто как человек, который на самом деле должен заниматься нашей промышленностью, который реально готов что-то делать, консолидировать народ вокруг деятельности, которая, от которой зависит будущее нашей страны, потому что на самом деле то, что вы рассказываете, это вдохновляет и одновременно очень сильно устрашает, потому что если нам приходится прибегать вот к таким вот методам поднятия нашей промышленности, то это на самом деле страшно. Но я благодарю судьбу за то, что такие люди, как вы, существуют. Ссылку на ваш проект мы оставим, все реквизиты, все тоже прикрепим. Нашим зрителям сообщаем о том, что вы тоже можете поддержать инициативу Владимира Николаевича и поучаствовать в этом светлом и на самом деле очень важном деле, и обязательно распространяйте это видео без какой-то консолидации людей вокруг такой проблемы. Результат не будет достигнут. А Владимир Николаевич сделает все возможное, чтобы этот результат был достигнут и вправду. Вы смотрели канал «Проект Терра». Для вас работал ведущий Илья Бакатов. На связи с нами был генеральный директор Череповецкого литейно-механического завода Владимир Николаевич Баглаев. До свидания.